Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Итак, мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня мы вспоминаем поэтессу и известную очень женщину в литературных кругах, в церковных кругах советской Москвы, Надежду Павлович. О Надежде Павлович сегодня мы говорим с Анной Грушиной, главным редактором московского журнала, кандидатом исторических наук. Здесь также Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин.
Можно ли сказать, Анна Филипповна, что после смерти старца Нектария Надежда Павлович стала частью мароссийской общины? Или все-таки ее отношения с вот отцом Сергием Мечевым, они носили как бы такой отдаленный от жизни общины характер?
Никогда и никто, Ксения, не говорил на Моросейке и не вспоминал, и в архивах нигде, ни в письмах нигде нет никаких даже намеков на то, что Надежда Павлович была членом Моросейской общины, этой единой Моросейской семьи. Вероятно, это были ее просто личные отношения с отцом Сергием, ее личное отношение к нему, вот то, что она потом поедет его спасать в Ладейное поле, о чем я сейчас расскажу впереди. Вот, никогда никто не говорил, что она была членом Моросейской общины. Мы много разговаривали с Ириной Сергеевной Мечевой, дочерью священномученика Сергия, которая очень хорошо, она старший ребенок в семье, хорошо помнила отца. Она с ним в Кадникове в ссылке проводила целое лето, помогала ему в богослужениях. Отец Сергий о своей дочери говорил, что Ира одна меня понимает, потому что, видимо, остальные дети, они уже не росли возле него, а Ира выросла при отце. Она бы наверняка говорила, что Павлович – член Моросейской семьи. Такого не было никогда.
И вот она едет спасать отца Сергия.
Да, она едет спасать, вот как мы уже говорили.
А как он там оказался?
В Ладейном поле это была его уже следующий был суд, когда после Кадникова его арестовали уже по новому делу. Якобы он занимался антиколхозной агитацией.
А давайте хронологически пойдем. В 1933 году он был арестован впервые по обвинению в
Отец Сергий впервые был арестован после смерти отца.
А, ну это давно, это в 20-е
годы. В 1923 году, но он не получил тогда никакого срока. И вот члены Моросейской общины, в том числе там были медицинские светила и так далее, они обращались, сейчас бы мы сказали, с выписками из его медицинской карты, а тогда они давали заключение, что он тяжело болен. Он действительно был болен. У него было слабое сердце, как у его мамы, а на период ареста у него был туберкулезный процесс. Продержали его несколько месяцев в тюрьме и отпустили, не предъявив никакого обвинения.
А потом 29-го года арест.
Да, 1929 года.
Да, 33-й это я махнул далеко уже, конечно.
Да, вы махнули далеко. В 1929 году он получает ссылку в Кадников, Вологодской области нынешней. И он в Кадникове отбывает ссылку, где каждый день служит литургию. То есть он уже в Москву официально никогда не возвращался. Уже никогда. А потом в Кадникове, когда подходит время окончания ссылки, открывают на него новое дело, что якобы он там занимался антиколхозной агитацией. И он получает новый срок, и очень тяжелый. Он работает там на реке Сухоне, сплавляют лес, потом его отправляют, вот самый тяжелый лагерь был, это в Ладейном поле, Ленинградская область нынешняя.
Это после Кадникова?
После Кадника, после 33-го года.
А, это уже после 33-го. А вот тут еще был очень важный период. В 31-м, они же, вся российская община относилась к непоминающим. после того, как они не приняли декларацию митрополита Сергия 27-го года, они стали относиться к непоминающим, и в 31-м весь причатый приход церкви святителя Николая в Клённиках был запрещен в служении, отлучен от церкви. А что было дальше? Как происходило примирение?
Вы знаете, я хочу сказать, Алексей, что вот так категорично говорить, что весь приход был непоминающим, и непоминающим был отец Сергий, очень трудно. Он был человеком сложным, серьезным очень, очень трепетно относившимся вот к понятиям правды, истины. И он как? Вот Моросейка не поминали в алтаре, но сам вон это поминали, понимаете? И отец Сергий всегда говорил более своей пастве, что моя позиция – это моя позиция. Вы ее можете разделять или не разделять. От этого я, так сказать, хуже относиться к вам там или вообще отрекаться от вас не буду. Это личное дело каждого. Он вообще очень боялся потерять паству как единое целое, а еще больше боялся ошибиться. Понимаете? И когда мы категорично говорим, вот было так или эдак, ведь даже есть такой факт, на Моросейку после кончины старца Алексия настоятелем был назначен священник, то ли Соколов, то ли, я не помню, у меня есть этот документ, из обновленцев, но он ни одного дня не был на Моросейке. Куда он делся, как сложилась его дальнейшая судьба. Вот лично я это отследить еще не смогла. И Моросейка вот так вот резко и однозначно говорит, непоминающие там и так далее, это неправильно. Более того, старостой тогда на Моросейке был некий Николай Виноградов, и он пишет письмо в патриархию, что это я там вот что-то не сделал или там кого-то не пустил в храм или как, а приход ни при чем. То есть есть очень много документов, которые говорят о том, что все было гораздо сложнее и не так однозначно.
Так, ну давайте все-таки вернемся к Надежде Павлович.
И Надежда Павлович, да. То есть как мы уже вот, ну, мы понимаем прекрасно, что они были близко знакомы, это однозначно. Членом Моросейской общины она не была, но она, вероятно, вот это вот доброе отношение к отцу Сергию через старца Нектария несла в себе. И просто, видимо, и тем более, как уже опять же говорилось, она помогала очень многим людям. И когда отец Сергий, оказывается, владей на поле, вот в этом лагере, лагерное поле, то там к нему, там были очень тяжелые условия, и там к нему применили такую, называлась это пытка детьми. Ему сообщили, что его дети и жена уже расстреляны. Об этом написал в свое время, была статья Камова, некого человека, пророчество, которое сбылось. Она была опубликована в альманахе «Шпион» в 93-м году у нас. Вот, а статья эта из журнала «Возрождение». Она была впервые опубликована в журнале «Возрождение» в 1949 году. Некий профессор сообщает, дело было в 1935 году в Ладейном поле, где помещалось главное управление свирских лагерей. Однажды в качестве эксперта-психиатра мне пришлось провести две экспертизы в один день. Первым был мною освидетельствованный, известный всей Москве профессор-протоиерей. Тут я на секундочку отвлекусь. Отец Сергий был настолько образован и авторитетен в своей среде, что, видите, даже человек, вот, не знавший его, называют его профессором-протоиереем. Сергий Мичев был освидетельствован. У него оказалось реактивное состояние после допросов, на которых ему сообщили о расстреле его жены и детей. И вот этот профессор, он дальше пишет, как он помогал тому, чтобы способствовал тому, чтобы отец Сергий оказался в больнице, а за это время, чтобы к нему вызвать жену и детей, кого-то из детей, чтобы он узнал, что это все неправда. Вот, ему удалось устроить отца Сергия в больницу, и вот туда к отцу Сергию приезжает, вероятно, вот как раз вот этот профессор дает знать по знакомым, или как тогда работала эта вся связь, вот я не знаю, но доходят эти сведения до Москвы, и в Ладейное поле выезжает Надежда Павлович. Она приехала туда первая, она увидела, в каком состоянии отец Сергий. Она вызвала туда его жену, еще из моросейских прихожан. Приехала Соколова Мария Николаевна. Отец Сергий увидел, что, слава богу, все живы. А Павлович, значит, уехала, вернулась в Москву и начала хлопотать, чтобы отца Сергия, через Красный Крест она хлопотала, чтобы отца Сергия перевели в какое-то другое место. И ее хлопоты увенчались успехом. Его перевели уже в Калининскую, нынче Тверскую область, на поселение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня вы слушаете программу «Светлый вечер» совместную с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, наш собеседник. Мы остановились на том, что Надежда Павлович посещает отца Сергия, и через некоторое время его переводят в Калининскую область. Но это тоже ссылка, это же тоже ссылка.
Это ссылка, но это не страшный лагерь и не лесоповал, так сказать, где отец Сергий, кстати, ему бревно упало на ногу, повредило ногу, и он уже до конца жизни своей сильно хромал, ну, не сильно, но хромал. То есть это уже не эти такие страшные условия жизни и работы. Здесь он уже работал в поликлинике, потому что у него были начатки медицинского образования. Он первоначально поступал на медицинский факультет Московского университета после окончания гимназии, а уже оттуда перевелся на филологический факультет. И плюс всю Первую мировую войну, куда он ушел добровольцем, он работал медбратом. То есть у него были навыки медицинские, и он работал уже в поликлинике, потом он переехал в Рыбинск, потом в село Мишаки, где его и арестовали, и уже он окончил жизнь свою после этого ареста в Ярославле. То ли в тюрьме НКВД его расстреляли, то ли на их ярославском полигоне, на их Бутово. Это неизвестно по сей день, но он там был расстрелян 6 января 1942 года.
Но все-таки, Надежда Павлович, у нас уже не так много времени. И получается, да, что мы большую часть программы-то говорили как раз про российскую общину и про отца Сергия. Но все-таки вернемся к Надежде Павлович.
И вот Надежда Павлович своим вот этим поступком принять священство в годы, когда идет такое притеснение церкви. Это выйти на подвиг, помогать людям, а тем более священникам. Это тоже был подвиг, причем такой подвиг, ну, в общем, и вот она его совершала. И, в частности, вот пример отца Сергия, он ярко говорит о том, что эта хрупкая женщина, о ней вспоминают вот в конце жизни, что она была очень хрупкая, ходила в всяких смешных шляпках, донашивала свои старые наряды и абсолютно не обращала внимания на то, что о ней говорит, то, что о ней думает. И вот вслед ей говорили про последнюю любовь Блока, она ни на что внимания не обращала. Вот, и вот эта хрупкая женщина совершила, вот в частности и с отцом Сергием, свой, видимо, не единственный подвиг по спасению других людей.
Да, надо сказать, что после войны у нее тоже была очень яркая жизнь. Вы говорите, последние годы, когда она была старушечкой, когда она не обращала внимания на перемолвки за спиной, а ведь она еще много всего делала, а благодаря ей Оптина пустынь получила статус памятника культуры и, возможно, не была там до конца разрушена какими-то хозяйственной деятельностью. В 70-е годы она общалась с Солженицыным и отцом Александром Менем. Это уже такой мостик, вы знаете, к нашему времени, да, поскольку...
Писала для журнала Московской патриархии, правда, под псевдонимом Александра Надеждина. Она работала для ЖМП. Вот. Но и неудивительно, что ей пришлось брать псевдоним, потому что все-таки она была членом Союза писателей. Да? Вот. И вот Анна Филипповна, да, действительно упомянула вот, о том, как к ней относились люди, нечуткие сердцем в конце ее жизни, но были и другие люди, которые видели в ней образец. Может быть, не поэта, хотя вот мы совершенно не говорили сейчас о поэтическом наследии Надежды Павлович, а она, при том, что ее стихи нельзя назвать такими образцово-выверенными, они, несомненно, вдохновенны. И некоторые строки, они вот это ее поэтическое устроение, то есть то, что она все-таки была человеком поэтически устроенным Божьей милостью, они демонстрируют. Так вот, для людей чутких, для людей с глазами и сердцем, она была вот как бы образцом жизни. Многие молодые литературные, окололитературные, вот литературная молодежь, молодые мужчины и женщины, которые вступали в жизнь вот в этих очень скользких условиях 60-х, 70-х годов, они видели в ней вот этот образец нравственности.
Я хочу, да, прости, пожалуйста, Ксень, я совершенно согласен с тобой, что у нее творчество поэтическое неоднозначное, и, пожалуй, я скажу, что это не моя поэзия, но мне вдруг понравились такие строчки. «Наши девочки, мальчики наши, вы, идущие в первый класс, вас подводят к Христовой чаше в многих семьях в последний раз. Банты белые в русых косах, ушки, стриженные вихры, мир суровых детских вопросов начинается с этой поры».
Да, это прекрасные строки, и я тоже хотела их процитировать. И вот это показывает то, как напряженно уже в очень зрелые годы своей жизни Надежда Павлович вглядывалась в вот в эту советскую действительность. И это действительно, это явление очень было частым в то время, что до школы младенцев водят в храм, и они причащаются, вступив в школу. И затем с пионерией и комсомолией все это заканчивается. И помнишь, Лёш, вот то, чем она завершает это стихотворение: «Дети, дети моей печали, дети нашей любви». И действительно, она, не имея своих детей, она очень сердечно относилась к подрастающим людям, которые ее окружали, и они, в свою очередь, к ней тянулись.
А я так понимаю, что она одна была, да? Она была замужем когда-то до революции, или там в первые революционные, постреволюционные годы, а потом она,
да,
так и жила
за
одна.
За художником Георгием Ряжским она была замужем совсем недолго. А вообще, дорогие мои собеседники, вот я слушаю вас с таким удовольствием. Знаете, как прекрасно, что мы вспоминаем сегодня именно Надежду, именно в этом году, ведь в этом году 40 лет, как она ушла из жизни. Она умерла.
Да, в 80-м году.
В 80-м году, да. И для тех, кто хочет, кому захочется после нашей программы вдруг поклониться ей, она похоронена на Даниловском кладбище, участок номер 16. Вообще, вот еще бы хотела очень сказать следующее. Меня поражает вот в ее судьбе, в судьбе многих-многих моросейских прихожан того времени, как они смогли, как общение со старцем Алексием, священномучеником Сергием и старцем Нектарием наполнило жизнь людей до самой их кончины. Вы посмотрите, ведь никто из них, вот самое главное, никто из них не отрекся от Бога. Понимаете? Ведь это поразительно. Вот даже стихи, которые читал Алексей и прокомментировала так замечательно сейчас Ксения, они говорят о том, что человек оставался в вере, значит, в надежде и любви, правда?
Да, это так. Это как раз то, что ей, как своей духовной дочери, и завещал старец Нектарий.
Вот как это получилось, как они смогли так довериться священникам, людям в священном сане, и пронести это через всю жизнь. Удивительно, удивительно.
И вы знаете, вот я, наша передача приближается уже, к сожалению, к концу, и я бы хотела со своей стороны завершить ее четверостишием, которое Надежда Павлович написала в самом начале своего, ну, будем так говорить, духовного пути в 23-м году, когда только-только начиналось ее общение со старцем Нектарием. Она пишет, и в этих строчках есть предчувствие грядущего. Я сижу на крыльце деревянного старого дома. Приближается вечер, и толстая книга в руках. Все так странно и страшно, и сладко знакомо. Городок захудалый в псковских небогатых садах.
Ну что ж, будем этими замечательными строками из произведения, стихотворения Надежды Павлович, которую мы сегодня вспоминали, будем завершать нашу программу. Я напомню, что это была совместная передача Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди».
Анна Филипповна, спасибо большое, что мы поговорили сегодня о Надежде Павлович. Я как-то очень этому рада, очень вам благодарна.
Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук. Ксения Толоконникова, директор Музея «Советский Союз. Вера и люди».
Спасибо, друзья.
Спасибо, дорогие друзья. Я вообще очень рада нашим встречам на светлом вечере. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».